Глава 16. Рио, Колорадо. На следующий день, 22 октября, в 8 часов утра, Талькафф подал сигнал к отправлению. Аргентинские равнины между 22 градусом и 42 градусом долготы понижаются с запада на восток. Перед нашими путешественниками теперь простирался отлогий спуск к морю. Когда патагонец отказался от предложенной лошади, Гленнерван подумал, что Талькафф, как многие местные проводники, предпочитает идти пешком. Это, конечно, при его длинных ногах было делом нетрудным, но Гленнерван ошибся. В момент отъезда Талькафф свистнул особым образом, и тотчас же, на зов хозяина из соседней рощицы, выбежала великолепная рослая лошадь. Это было необыкновенное, красивое животное, караковой масти, сильное, гордое, смелое и горячее. У него была маленькая, изящно посаженная голова, раздувающиеся ноздри, глаза, полные огня, крутой загривок, высокая грудь, длинные бабки, словом, все признаки силы и гибкости. Мак Напс, знаток лошадей, не мог налюбоваться этим представителем пампасских коней. Майор обнаружил у него некоторое сходство с английским Гунтером. Этот красавец-конь носил имя Таука, что на патагонском языке означает «птица». Несомненно, он заслуживал это имя. Талькафф вскочил на свою Тауку, и она рванулась вперед. Нельзя было не прийти в восхищение, глядя на патагонца. Это был великолепный наездник. У его седла виднелись два охотничьих приспособления, бывших в большом ходу в аргентинских равнинах — болос и лассо. Болос состоит из трех шаров, соединенных кожаным ремнем. Индейцам случается кидать его шагов на 100 в преследуемого зверя или врага, и они делают это так метко, что болос опутывает ноги жертвы, и она тут же валится на землю. Это грозное оружие в руках индейца, владеющего им с поразительной ловкостью. Лассо никогда не покидает руки того, кто его бросает. Оно представляет собой длинный, футов в 30, ремень, сплетенный из двух кожаных полос и заканчивающийся мертвой петлей, скользящей по железному кольцу. Эту мертвую петлю бросают правой рукой, а левой держат за конец ласса, который прочно прикреплен к седлу. Длинный, надетый через плечо карабин, дополнял вооружение патагонца. Талькафф, не замечая восторга, вызванного его изящной, непринужденной и гордой осанкой, стал во главе отряда. И все двинулись в путь. Всадник то скакал галопом, то ехал шагом, ибо аргентинским лошадям рысь, видимо, была незнакома. Роберт ехал так смело, что Гленнерван быстро успокоился относительно его умения держаться в седле. Тампасы начинаются у самой подошвы кордильер. Они могут быть разделены на три части. Первая часть, покрытая низкорослыми деревьями и кустарниками, тянется от кордильер на 250 миль. Вторая часть, шириной в 450 миль, поросшая великолепными травами, кончается в 180 милях от Буэнос-Айреса. Отсюда до самого моря путешественник едет по безбрежным лугам, покрытым дикой люцерной и чертополохом. Это третья часть пампасов. Когда отряд Гленнервана выехал из ущелья Кордильер, ему прежде всего встретилось на пути множество песчаных дюн, носящих здесь название Меданос. Если пески эти не укреплены корнями растений, то ветер их гонит, словно морские волны. Песок дюн необыкновенно мелкий. При малейшем ветерке взвивается, порой образуя целые смерчи, поднимающиеся на значительную высоту. Это зрелище одновременно и радует взор, и неприятно для глаз. Радует оно, потому что, конечно, чрезвычайно любопытно наблюдать за этими бродящими по равнине смерчами. Они сталкиваются, смешиваются, падают и снова поднимаются в хаотическом беспорядке. А неприятно это зрелище по той причине, что от этих бесчисленных меданос отделяется мельчайшая пыль и проникает в глаза, как плотно не закрывая их. Это явление, вызываемое северным ветром, продолжалось в течение почти всего дня. Тем не менее, отряд быстро продвигался вперед, и к 6 часам вечера кордильеры, оставшиеся в 40 милях позади, лишь смутно чернели на горизонте, теряясь в вечернем тумане. Наши путешественники несколько утомленные после пути в добрых 38 миль, с удовольствием приветствовали час отдыха. Привал сделали на берегу Рио-Ниуквем. Мутные бурные воды, которые мчались меж высоких красных утесов. Ниуквем называется у одних географов Рамит, а у других Комоэ, и берет начало среди озер, известных только индейцам. Этой ночью и в течение следующего дня не произошло ничего такого, о чем стоило бы рассказать. Ехали быстро и беспрепятственно. Ровная местность и умеренная температура очень облегчали путешествие. Все же около пополудня солнечные лучи стали жгучими. Вечером горизонт на юго-западе заволокло тучами, верный признак перемены погоды. Патагонец не мог не знать этого и указал географу пальцем на западную часть горизонта. «Знаю», — отозвался Паганель и, обращаясь к своим спутникам, добавил, «погода меняется, нам придется испытать на себе памперо». И тут же он объяснил, что памперо — чрезвычайно сухой юго-западный ветер, частое явление в аргентинских равнинах. Талькав не ошибся, и ночью памперо задул с ужасной силой. Это было довольно тягостно для людей, располагавших одним лишь пончо. Лошади улеглись на землю, а люди сбились в кучу подле них. Гленнерван боялся, что ураган может задержать их, но Паганель, поглядев на свой барометр, успокоил его, сказав, «Обычно памперо свирепствует 3 дня подряд, на что безошибочно указывает падение барометра. Но когда барометр поднимается, как в данном случае, все ограничивается несколькими часами яростного шквала. Успокойтесь, мой друг. На рассвете небо снова станет ясным». «Вы говорите, как книга мудрости, Паганель», — заметил Гленнерван. «Я и представляю собой книгу», — согласился географ. «И вы свободно можете перелистывать ее, сколько вам заблагорассудится». Книга не ошиблась. В час ночи ветер вдруг стих, и путешественникам удалось восстановить свои силы крепким сном. Все проснулись освеженными и бодрыми, в особенности Паганель. Он весело потягивался и похрустывал суставами. Было 24 октября. Прошло 10 дней со времени отъезда наших путешественников из Талькагуана. До того места, где Рио-Колорадо пересекается 37-й параллелью, оставалось еще 93 мили, то есть еще 3 дня пути. Во время этого переезда через американский материк Гленнерван стремился встретить туземцев, надеясь получить от них какие-либо сведения о капитане Гранте. Сделать это он мог при посредстве патагонца, с которым Паганель уже недурно стал объясняться. Но, к сожалению, ехали они по местам, мало посещаемым индейцами, так как проезжие дороги из Аргентинской республики кордильером проходят севернее. Поэтому наши путешественники не встречали на своем пути никаких индейцев, ни кочевников, ни оседлых, живущих под властью кациков. Если же случайно вдали и показывался какой-нибудь всадник-кочевник, то он спешил ускакать, видимо, не желая входить в сношения с незнакомцами. Подобный отряд должен был в самом деле казаться подозрительным всякому всаднику, отважившемуся в одиночестве путешествовать по здешней равнине. Встречного пугал вид этих 8 вооруженных людей, ехавших на быстрых лошадях, и одинокий путник среди этих пустынных мест мог заподозрить в них людей злонамеренных. И потому им никак не удавалось побеседовать ни с честными людьми, ни с грабителями. Пожалуй, приходилось пожалеть, что на пути им не попадалась шайка Рестраядорес, хотя бы даже и пришлось начать разговор ружейными выстрелами. И все же, хотя Гленнервану и не удалось, к его сожалению, войти в сношение с индейцами, произошло нечто, подтвердившее удивительным образом правильность толкования документа. Уже несколько раз отряд пересек на своем пути через пампасы разные тропы, между прочим, довольно важную тропу из Кармена в Мендосу. Ее легко можно было узнать по грудам костей домашних животных – мулов, лошадей, овец и быков. Кости эти, обглоданные хищными птицами и побелевшие от действия воздуха, служили как бы вехами тропы. Их были тысячи, и, вероятно, ни один человеческий скелет смешался здесь с останками животных. До сих пор Талькав не задавал никаких вопросов относительно намеченного нашими путешественниками маршрута. Но, конечно, он понимал, что путь этот, не имевший ничего общего ни с одной из дорог пампасов, не вел ни к деревням, ни к городам, ни к учреждениям аргентинских провинций. Каждое утро отряд, выезжая, направлялся навстречу восходящему солнцу и держался в течение всего дня прямой линии. А вечером, когда делали привал, заходящее солнце виднелось позади. Должно быть, Талькаву, как проводнику, казалось странным, что не он ведет путешественников, а его самого ведут. Но если он и удивлялся, то по сдержанности, свойственной индейцам, не показывал этого. И, пересекая тропинки, по которым отряд не желал следовать, никаких замечаний не делал. Однако в этот день, когда отряд достиг вышеупомянутой тропы из Кармена в Мендесу, Талькав остановил своего коня и, повернувшись к Паганеллю, сказал: «Это дорога на Кармен». «Ну да, милейший мой патагонец», — ответил географ, стараясь как можно лучше выговаривать испанские слова. «Это дорога из Кармена в Мендесу». «Мы по ней не поедем?» — спросил Талькав. «Нет», — отозвался Паганель. «А куда же мы направляемся?» «Все на восток. Это значит, никуда не попасть». «Как знать?» Талькав замолчал и с глубоким удивлением посмотрел на ученого. Однако он ни минуту не допускал, что Паганель шутит. Индеец, всегда ко всему относящийся серьезно, не может себе представить, чтобы кто-либо говорил несерьезно. «Так значит, вы не едете в Кармен?» — прибавил он, помолчав немного. «Нет, не едем», — ответил Паганель. «И в Мендосу не едете? И туда не едем?» В это время Гленнерван подъехал к Паганелю и спросил его, что говорил ему Талькав и почему тот остановился. «Он спрашивал, куда мы направляемся, в Кармен или Мендосу», — пояснил Паганель, и был очень удивлен, узнав, что мы не едем ни в одно из этих мест. «В самом деле, наше путешествие должно ему казаться очень странным», — заметил Гленнерван. «Ну, видимо, так. Он говорит, что мы никуда не попадем». «Ну что же, Паганель, не могли бы вы разъяснить ему цель нашей экспедиции и почему нам важно двигаться все на восток?» «Это будет очень трудно сделать», — ответил Паганель. «Ведь для индейца совершенно непонятно, что такое географические градусы, а история документа покажется ему фантастической». «Чего он не поймет? Самую историю или того, кто будет ее рассказывать?» — серьезным видом вставил майор. «Ах, Макнапс!» — воскликнул Паганель. «Вы все еще сомневаетесь в моем испанском языке?» «Попытайтесь, мой почтенный друг», — ответил тот. «Попытаюсь». Паганель подъехал к патагонцу и принялся объяснять ему цель экспедиции. Географу часто приходилось останавливаться из-за недостатка слов, а также вследствие трудности передавать индейцу некоторые особенности дела и разъяснять ему кое-какие чрезвычайно малопонятные для него подробности. Любопытно было глядеть на ученого. Он жестикулировал, силился как можно отчетливее произносить слова и вообще так старался, что пот градом катился у него с лба. Когда ему не хватило слов, на помощь пришла рука. Паганель соскочил с лошади и стал чертить на песке географическую карту, где меридианы пересекались с параллелями, где были изображены два океана и где проходила дорога на Кармен. Ни один преподаватель еще не бывал в таком затруднительном положении. Талькав невозмутимо следил за всеми движениями географа, но по его виду нельзя было угадать, понимает он или нет. Урок географа длился более получаса. Наконец Паганель умолк, вытер струившийся по лицу пот и посмотрел на патагонца. «Понял он?» — спросил Гленнерван. «Сейчас выясним», — ответил Паганель. «Но если он не понял, то от дальнейших пояснений я отказываюсь». Талькав не сделал ни одного движения, не проронил ни слова. Он не отрывал глаз от начерченной карты, мало-помалу сдуваемой ветром. «Ну?» — спросил его Паганель. Казалось, Талькав не слышал этого вопроса. Ученый заметил на губах майора ироническую улыбку и, занятый за живое, собирался было с новой энергией возобновить свой урок географии. Но патагонец жестом остановил его. «Вы ищете пленника?» — спросил он. «Да», — ответил Паганель. и ищете именно вдоль этой линии, которая идет от заходящего солнца к восходящему», — прибавил Талькав, пользуясь индейской манерой выражаться для определения дороги с запада на восток. «Вот-вот. Это ваш Бог вручил волнам огромного моря тайну пленника?» «Да, сам Бог. Ну так пусть воля его свершится», — с некоторой торжественностью проговорил Талькав. «Мы будем двигаться на восток, и если понадобится, до самого солнца». Паганель, придя в восторг от своего ученика, не замедлил перевести товарищам ответа индейца. «Что за умный народ?» — с жаром прибавил он. «Я уверен, что из 20 крестьян моей страны 19 не поняли бы моих объяснений». Гленарван попросил узнать у патагонца, не слыхал ли он о каких-либо чужестранцах, попавших в плен к индейцам пампасов. Паганель задал индейцу этот вопрос и стал ждать ответа. «Быть может», — сказал патагонец. Этот ответ был немедленно переведен на английский язык, и 7 путешественников, окружив патагонца, вперили в него вопросительные взгляды. Паганель, волнуясь и с трудом подбирая слова, продолжал задавать вопросы. Его глаза, устремленные на лицо медлительно важного патагонца, словно пытались прочесть на нем ответ раньше, чем он слетит с его губ. Каждое испанское слово патагонца географ тотчас повторял по-английски, так что, можно сказать, его спутники слышали ответы как бы на своем родном языке. «Кто же был этот пленник?» — спросил Паганель. «Это был чужестранец, европеец», — ответил Талькав. «Вы видели его?» «Нет, но я знаю о нем по рассказам индейцев. То был храбрец. У него было сердце быка». «Сердце быка», — повторил Паганель. «Ах, что это за чудесный язык патагонский! Вы понимаете, друзья мои, он хочет сказать «мужественный человек». «Мой отец!» — крикнул Роберт Грант. Потом, обращаясь к Паганелю, он спросил, «Как сказать по-испански «это мой отец»?» «Es mio padre», — ответил географ. Тогда Роберт взял Талькава за руки и с нежностью произнес, «Es mio padre». «Суво падре». Его отец, — воскликнул патагонец, и взгляд его просветлел. Он обнял мальчика, приподнял его с лошади и принялся разглядывать с удивлением и симпатией. Умное, спокойное лицо индейца выражало сочувствие. Но Паганель еще не закончил своих расспросов. Где находился этот пленник? Что он делал? Когда именно Талькав услышал о нем? Все эти вопросы теснились одновременно в его уме. Ответы были тут же получены. Паганель узнал, что европеец был в плену у одного из индейских племен, кочующих по области между Колорадо и Рио-Негро. «Но где же находился он в последнее время?» — спросил Паганель. «У кацика Кальфукура», — ответил Талькав. «Не вблизи ли той линии, по которой мы двигались до сих пор?» «Да». «А кто такой этот кацик?» «Он вождь индейского племени Поюхов, человек с двумя языками, с двумя сердцами». «То есть он хочет сказать, что этот вождь — человек фальшивый на словах и на деле», — пояснил Паганель, предварительно переводя дословно это красивое образное выражение. «А сможем ли мы освободить нашего друга?» — спросил, обращаясь к проводнику географ. «Быть может, если он еще в руках индейцев». «А когда вы о нем слыхали?» «Давно. С тех пор солнце уже 2 раза посылало пампасам лето». Радость Гленарвана не поддалась описанию. Время, указанное патагонцем, совпадало с датой документа. Оставалось предложить еще один вопрос Талькаву, и Паганель не замедлил это сделать. «Вы говорите об одном пленнике», — сказал он. «А разве их было не 3? «Не знаю». «И вы ничего не знаете о том, что теперь с пленником?» «Ничего». На этом разговор закончился. Представлялось вполне возможным, что 3 пленников могли быть давно разлучены. Но из слов патагонца несомненно вытекало, что среди индейцев шел разговор о европейце, попавшем к ним в плен. Время, когда это произошло, место, где находился пленник, даже образная фраза патагонца о его отваге, все, очевидно, относилось к капитану Гранту. На следующий день, 25 октября, наши путешественники с новым воодушевлением продолжали свой путь к востоку. Ехали они по печальной, однообразной бесконечной равнине, на местном языке носящей название «Травезиес». Глинистая почва, вследствие действия ветров, представляла совершенно гладкую поверхность. Нигде не видно было не только камня, но даже камешка. Они попадались только на дне какого-нибудь бесплодного пересохшего оврага или по берегам прудков, вырытых руками индейцев. Изредка встречались низкорослые рощи с черноватыми верхушками. Среди них проглядывали белые рожковые деревья. Мякоть их стручков сладка, освежающе и приятно. Показывались рощицы фисташковых деревьев, ханаров, и всевозможные виды колючих кустарников, сухость которых говорила о начавшемся бесплодии почвы. День 26 октября был утомителен. Нужно было поскорее добираться до Колорадо. Лошади, подгоняемые своими всадниками, неслись с такой быстротой, что в тот же вечер отряд достиг красавицы реки Пампасов. Индейское название ее – Кобу-Лебу, что значит «Великая река». Пересекая на значительном протяжении Пампасы, она впадает в Атлантический океан. Там, вблизи устья, происходит любопытное явление. Количество воды в этой реке по мере приближения к океану все уменьшается. Потому ли, что почва на реке впитывает влагу, потому ли, что вода испаряется? Наука еще не вполне выяснила причину этого редкого явления. Добравшись до Колорадо, Паганель, как географ, прежде всего счел нужным искупаться в ее окрашенных красноватой глиной водах. Он был удивлен глубиной реки, явление, объяснявшееся таянием снегов под влиянием летнего солнца. Ширина реки, к тому же, так велика, что лошади не в состоянии были ее переплыть. К счастью, двигаясь вверх по течению, наши путешественники вскоре обнаружили висячий мост, сделанный по индейскому способу, из сплетенных гибких палок, скрепленных ремнями. Благодаря этому мосту маленькому отряду удалось перебраться на левый берег, где он и расположился лагерем. Прежде чем уснуть, Паганель задался целью – точно определить местонахождение Колорадо. Выполнив это, он самым тщательным образом нанес на карту эту реку, за отсутствием Яру Джанбо Чу, вдали от него низвергавшей свои воды с тибетских гор. Следующие два дня, 27 и 28 октября, путешествие продолжалось без особых происшествий. Перед глазами были все те же виды, та же бесплодная почва. Кажется, нигде нельзя было встретить более однообразного пейзажа, более невзрачной панорамы. Между тем почва делалась все влажнее. Приходилось перебираться через затопленные водой низины, так называемые канадос, и через никогда не пересыхающие мелкие лагуны, эстерос, заросшие водяными травами. Вечером лошади остановились у большого озера Ланквем, вода которого содержит очень много минеральных веществ, поэтому индейцы зовут его Горьким озером. В 1826 году оно было свидетелем жестокой расправы аргентинских войск с туземцами. Здесь наши путешественники расположились, как обычно, лагерем на ночь. И ночь прошла бы спокойно, если бы вокруг не было обезьян и диких собак. Эти шумные животные, терзая, видимо, в честь европейцев их уши, исполнили одну из всех диких симфоний, которую, быть может, и одобрил бы какой-нибудь композитор грядущих лет.